«Не очень-то подходящее место для свидания», — медленно растягивая слова, произнес командир патруля. «Да и погода сегодня». «Разве заранее угадаешь?» — изобразив на лице разочарование, развел руками Дейл. «Где же ваша...» — капитан сделал паузу, чтобы сдуть с верхней губы дождевые капли. «Подруга». «Опаздывает», — недовольно поморщился Дейл. «Мы вообще-то собирались с ней отправиться в Бродран. Знаете, здесь совсем неподалеку такой маленький поселок». Капитан молча кивнул. «Ну, думали в кино там сходить, то да сё». Дейл смущенно ковырнул носком ботинка мокрую землю. Солдат, стоявший рядом с капитаном, смотрел на него сочувственно, но одновременно и с насмешкой. «Всё, мол, отменяется твое свидание. Пиши письма, лейтенант, своей подружке». «Мне очень жаль, лейтенант», — голос капитана скрежетал, как наждак. Он даже не попытался изобразить на лице сожаление или сочувствие. «Но вы находитесь в режимной зоне». «И давно Красные холмы стали режимной зоной», — с искренним удивлением вскинул брови Дейл. «С сегодняшнего дня». Капитан сунул офицерскую карточку и увольнительное Дейла в карман своего плаща. «Вам придется проехать с нами в управление внутренней стражи Сабата». «С какой стати?» — негодующе воскликнул Дейл. «Что, собственно, здесь происходит?» «А вот это вас совершенно не касается, лейтенант», — сухо ответил капитан. «Если вы откажетесь подчиняться, я прикажу арестовать вас и доставлю в Сабат под конвоем». «Нет проблем». Решив не вступать в бессмысленный спор, Дейл вскинул руки и улыбнулся. «Я прекрасно понимаю, что такое приказ. Выходной, конечно, пропал, но...» «В таком случае», — недослушав, перебил его капитан, — «займите место в машине». «У меня свой транспорт», — Дейл махнул рукой в сторону кустов, торчащих, подобно неровному строю метелок, метрах в 100 от дороги. «Я приехал на мотоцикле». «Вы поедете в машине, лейтенант», — безапелляционно заявил капитан. «Ключи от мотоцикла отдайте рядовому Бранку». Солдат, стоявший рядом, протянул растопыренную пятерню. Дейл бросил на ладонь ключ с брелоком в виде пирамиды. «У меня вечные проблемы с зажиганием», — обращаясь не к рядовому Бранку, а к мрачному капитану, сказал Дейл. «Боюсь, что кроме меня никто другой мотоцикл завести не сможет». Капитан изучающе посмотрел на задержанного. На лице Дейла не дрогнул ни один мускул. Парируя холодный взгляд чуть прищуренных глаз капитана, он продолжал спокойно и непринужденно улыбаться. «Таппи!» — крикнул капитан, не поворачивая головы. К нему тут же подбежал еще один солдат. «Поедешь на мотоцикле лейтенанта Стакки!» По-прежнему глядя в глаза Дейлу, негромко произнес капитан. «Бранк, проводишь лейтенанта Стакки к мотоциклу и вернешься вместе с ним». Только что подошедший Таппи смотрел на Дейла с подозрением. Бранк же, слышавший его историю о неудавшемся свидании, едва заметно улыбался. «Мы мигом обернемся», — игриво подмигнул капитану Дейл. Тот сделал вид, что не заметил проявления откровенного неуважения по отношению к своей персоне со стороны низшего по званию офицера. Но не нужно было обладать выдающимися способностями физиогномиста, чтобы понять, теперь-то капитан сделает все от него зависящее, дабы проблем у лейтенанта стало как можно больше. «Сдайте оружие, лейтенант», — процедил он сквозь зубы. «Я разве уже арестован?» — нахально поинтересовался Дейл. «Вы будете арестованы, если не выполните мой приказ». Глупо, конечно, но за то, что операция по переброске Вайма-Гортина в статус провалилась, Дейлу хотелось отыграться на капитане внутренней стражи. Поэтому он не сразу отдал ему свой автомат, а вначале изобразил на лице глубокую задумчивость. «Ну что ж», — произнес он через пару секунд и протянул оружие капитану. «Пользуйтесь». «Пистолет», — скрипнув от злости зубами, прошипел капитан. Он уже был доведен до белого коленя наглым поведением лейтенанта. Но именно то, что тот вел себя столь вызывающе, заставляло капитана держать себя в руках. Кто его знает, этого Стакки? Может быть, племянничек какого-нибудь старикана из высшего руководства? Только тронь его, потом у самого проблем будет по макушку. Вот когда в управлении выяснят, что за тип этот лейтенант Стакки, тогда и можно будет доходчиво втолковать ему, как следует держать себя со старшим по званию. Холодная рукоятка пистолета Дейла легла в ладонь капитана. Тот, в свою очередь, передал его вместе с автоматом рядовому Таппи. «Выполняйте», — резко дернул подбородком капитан. Бранк вопросительно глянул на Дейла. «Пошли, ребята», — усмехнулся тот, и, неторопливо в развалочку, засунув руки в карманы плаща, зашагал в сторону кустов, в которых был спрятан мотоцикл. Капитан остался стоять на месте. Широко расставив ноги в стороны, он смотрел вслед удаляющейся троицы. Когда они отошли метров на 50, капитан взмахом руки подозвал к себе одного из находившихся неподалеку солдат и, не говоря ни слова, сорвал у него с плеча автоматическую винтовку. Передернув затвор и прижав палец к спусковому крючку, он положил винтовку на плечо. «Напрасно вы так, лейтенант!» — показавшись на Дейла, негромко произнес рядовой Бранк. «Капитан Грул шуток не любит».
«Пустое!» — беспечно махнул рукой Дейл.
Дойдя до места, Дейл раздвинул кусты и выкатил из них мотоцикл.
«Давай ключ», — протянул он руку Бранку.
«Вначале ты попробуй», — Бранк отдал ключ на брелоке рядовому Тапе. Тот закинул автомат Дейла за спину и, оседлав мотоцикл, вставил ключ в зажигание. Дейл быстро осмотрелся по сторонам. Посещение управления внутренней стражи в Сабате не входило в его планы. Документы у него были идеальные, но при проверке в управлении сразу же выяснится, что никакого лейтенанта Стаки в подразделении неустрашимых нет и никогда не было. Если бы не дождь, можно было бы попытаться рвануть на мотоцикле прямо по полю за холмы, пока патрульные сообразили бы, что к чему, да погрузились бы в свой драндулет, да развернули бы его в нужную сторону, Дейл уже бы и след простыл. Но сейчас, после нескольких дней проливных дождей, о гонке по полям, превратившемся в болото, не могло быть и речи. На дороге и то можно было в два счета завязнуть.